Пуск поверх барьеров на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Сегодня новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. Мы знакомимся с ними прямо с колес. Марина каждый месяц присылает нам свежие страницы. Глава «Любимый город».
Любовь к родному городу окрашена грустью, как, впрочем, всякая безответная любовь. Но эта любовь, я думаю, может быть очень разной. У человека, родившегося в маленьком городке, она может быть уверенной, отеческой, умильно снисходительной. У человека, родившегося и выросшего, как я, в Петербурге, она остается сыновней и дочерней, скорее даже любовью пасынка или падчерицы, неуверенной и немой. Как ты ее выразишь после нескольких поколений великих поэтов, но безусловной и пожизненной. Первый запомнившийся с детства городской вид через улицу из двух наших окон на Брандмауэр пятиэтажного дома. Кирпичная кладка на нем шла слоями разного цвета, проступавшего сквозь копоть улицы разъезжей. Этот Брандмауэр был для меня крепостной стеной всех прочитанных сказок и рыцарских романов. В 60-х годах его наполовину закрыли домом быта, облицованным голубыми пластиковыми панелями. Соседи по коммуналке радовались, панели отражали солнце, и его рассеянный свет попадал в наши темноватые, выходившие на север комнаты. Но при всем удобстве и полезности дома быта он не был Петербургом, а Брандмауэр был. Мы жили в районе Пяти углов, и мой первый ежедневный маршрут уже после снятия блокады в 1944 году был в школу по улице Правды, бывшей нынешней Кабинетской, мимо старых доходных домов, каждый с какими-нибудь закопченными украшениями, лепниной вокруг окон, старинной дверью парадного с фанерой вместо стекол, чугунной решеткой дворовых ворот или маленьким вестибюлем с мраморным камином, покрашенным шаровой краской в цвет линкора. У ворот стояли гранитные тумбы, когда-то предохранявшие углы домов от торопливых карет. На них в блокаду иногда сидели замерзшие насмерть люди, не дошедшие куда шли. 2-3 дома лежали в развалинах. На одном из 4 углов с улицей Социалистической, Ивановской, в глубине открытого без ограды двора уцелело классически петербургское желто-белое здание, выстроенное буквой «П». Там был госпиталь, куда нас водили из школы выступать перед забинтованными, как будто понарошку ранеными. И ко входу мы пробирались по краешку гигантской воронки. Уличная легенда гласила, что немцы метили в госпиталь, но не знали, что он выстроен буквой «П». Поэтому они все время попадали во двор, устроив воронку глубиной смаракотову бездну, но ни разу не попав в здание. Я свято верила этой легенде. После войны здание стало нашим культурным оазисом, домом культуры работников хлебопекарной промышленности, в просторечии «Хлебопёшка». На моем пути в школу было еще запущено красивое здание плавательного бассейна, недоступного, охраняемого, словно там плавали не люди, а подводные лодки. Но около него был задрипанный скверик, в котором можно было играть всем детям с нашей улицы. Еще один угол с Ивановской занимала первая мужская классическая гимназия, над которой витали духи Кюхельбекера и Глинки. Потом шло здание типографии, в прошлом синодальной, с полукруглой мозаичной иконой на фронтоне. Икону, в конце концов, замуровали, но я успела наглядеться на нее из окон школы, которая находилась как раз напротив. И икона-то была словно специально подобрана – «Христос, благословляющих детей». Моя школа не отличалась от соседних доходных домов. После нее шел еще один квартал до улицы Звенигородской, и за ней гигантский пустырь, незастроенный до 60-х. Мы, дети, не решались на него выходить. Там в высоком бурьяне двигались иногда неясные фигуры, вечером мелькали огни, утром поднимались дымки. Для меня это был конец города. Я плохо знала мой город. Вся жизнь крутилась на пятачке, ограниченном картой туристского путеводителя. Невский, Владимирский, Литейный, Нева, Фонтанка, Мойка, каналы Грибоедова и Крюкова, ближние к центральному участку Невы района Васильевского острова и Петроградской стороны, прибрежная полоска Охты и старые районы Выборгской. Словом, в Петербурге Пушкинском или Гоголевском и Достоевском, в Петербурге Театральном и Музейном, в Третьем Риме Георгия Иванова, в городских пейзажах Добужинского, Бенуа, Лансере и Остроумовой-Лебедевой. Через много лет мне стыдно было прочесть в мемуарах художника Петрова Воткина, приехавшего в Питер в 1890-х годах, о его дотошных исследованиях города. «Ходил я по указанию руки Медного Петра», — пишет он. «Прошел мосты, проспекты и фабрики. К вечеру добрался до окраины. Здесь невинная детвора счастливо играла на кучах отбросов, последних островках Житейской площади. За ними, куда только глаз хватал, была нежить. Болото, кочки. Ходил я и по направлению хвоста Медной лошади, и там, за обводным каналом, тот же обрез в непроходимую неудобь». Конец цитаты. Я почти не бывала на окраинах, ни за Невской заставой, ни за Нарвской. В детстве, потому что была девочкой из хорошей семьи, а когда стала взрослой, там уже ничего не осталось от Петербурга, кроме старых заводов. Ни слободок, ни посадов, один безликий новострой. Недавно нас провел по послевоенному красочному аду окраинных островов Петербурга Новый Вергилий Эдуард Кочергин. Опять, заметьте, художник. В далекие времена усатых вождей, пишет он в книге «Ангелова кукла. Островные истории». В эти окраинные места Питера можно было доехать только на трамвай номер 6. Причем на Железноводскую улицу, главную магистраль острова Голодая, трамвай приходил уже полупустым. Насельником этих мест был народ опущенный. Кроме рабочих, служивших на старых заводах по берегам речки Смоленки, остальными питерскими жителями остров посещался лишь по особой надобности, и то с опаской. Конец цитаты. Я на острове Голодай не бывал никогда. Да и на самом Васильевском не забиралась вглубь даже до Малого проспекта. Но зато часто, с раннего детства, бывала в районе Большого проспекта, который когда-то был просекой, прорубленной от Меншикова дворца ко Взморью, и назывался Большой перспективой. Там на одной из выцветших линий в гигантской Вороньей слободке жили мамины друзья, семья мозаичиста Фролова. Того самого, в чьей мастерской изготовили все 7000 квадратных метров мозаик для храма Спаса на Крови. Сам Владимир Александрович умер в блокаду во время обстрела, когда его жена и двое сыновей ушли в бомбоубежище. Он никогда не спускался в бомбоубежище, а садился в своей комнате на пол в простенке между окнами, подтащив к себе две неподъемные коробки с коллекцией старинных итальянских мозаик. Однажды, вернувшись после отбоя в квартиру, родные увидели, что он так и сидит в простенке, мертвый, прижав к себе мозаичную плитку. Наверное, последнее, на что смотрел перед смертью этот лучший питерский мозаичист, кавалер орденов Святой Анны, Святого Станислава и Малого Креста Святого Филиппа Гессен-Дармштадтского. Его квартира, уже с предвоенных времен коммунальная, была необъятной. Я не знала всех ее закоулков, освоила только дорогу от двух фроловских комнат до уборной. Во время войны елку для детей ставили в прихожей, такой просторной, что мы устраивали там танцы и кружились под патефон вдоль развешанных по периметру корыт и велосипедов. Уже взрослой, в начале 60-х, я проехалась по городу в поисках фроловских мозаик. В храм Спаса на Крови меня, несмотря на запрос от журнала, не пустили под предлогом, что в закрытой церкви развелись опасные не то насекомые, не то микробы. Дали только посмотреть картоны Нестерова и Васнецова, по которым делались мозаики. Вообще это сооружение 25 лет строилось, 65 лет было закрыто, занятое сначала конюшней, потом складом декораций соседнего Малого оперного театра, и потом восстанавливалось 30 лет и 3 года. Мне так никогда и не удалось попасть в восстановленный, наконец, разноцветный и веселый храм Спаса на крови убиенного царя-реформатора. В последние приезды было не пробиться сквозь толпы японских туристов. А тогда, в 60-х, я съездила на 7-ю линию Васильевского, одну из 27, и рассмотрела мозаичные гербы на здании института доктора Пеля, потом мозаики на Большой Морской, как раз на доме Набокова, и таблицу Менделеева на здании Палаты мира весов. В Александро-Невской лавре полюбовалась на восхитительную золоченую мозаику на могиле Куинджи по картонам Рериха. И была просто потрясена масштабами мозаичного панно 1903 года на фронтоне гигантского доходного дома барона Лихтенбергского на Большой Зеленина. Увидеть эту мозаику можно только с противоположной стороны улицы. Она тянется по всему фронтону под крышей здания в стиле петербургского модерна. Это целая картина, панорама города, напоминающего Питер, с рекой и парусниками, синими каналами в рыжих осенних берегах, с заводскими дымящими трубами. Я глядела на нее с двойным узнаванием, ведь только-только в 1962 году было написано стихотворение «От окраины к центру», написано 22-летним мальчиком Осей Бродским, который оглядывался на свои 17 лет, как на ушедшую эпоху. Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров заводов, парадис мастерских и Аркадию фабрик, рай речных пароходов. Предо мною река распласталась под каменно-угольным дымом, за спиной трамвай прогремел на мосту невредимом, и кирпичных оград просветлела внезапно угрюмость. Добрый день, вот мы встретились, бедная юность». После воцарения советской власти мастерская Фролова изготавливала мозаичные портреты вождей и революционные сюжеты для Москвы, в основном для метрополитена. Это в порядке вещей. Но одна деталь истории Фролова и его мастерской меня поразила. В 2013 году в Москве на станции метро Новокузнецкая повесили мемориальную доску с надписью. Эти мозаики были выполнены в блокадном Ленинграде в мастерской В.А. Фролова. То есть, оказывается, наши дистрофики делали не только снаряды на круглосуточно работавших заводах, но и мозаики для метро, которые переправлялись в Москву через Ладогу по дороге жизни. Надеюсь, мозаичисту за это полагалась хотя бы рабочая продуктовая карточка. Похоронен Фролов на Смоленском так называемом блокадном кладбище, на берегу описанной Кочергиным речки Смоленки, в братской могиле профессоров Академии художеств.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. Название главы «Любимый город».
Моя детская жизнь крутилась у пяти углов. В Старом Петербурге этот район назывался Московской частью. И у многих улиц остались названия деревень и городков Московской губернии. Коломенская, Рузовская, Звенигородская и просто Большая Московская, моя любимая. Тихая, полукругом идущая от разъезжей к Владимирскому собору. Собор мне тоже нравился, как-то сочувственно. В мое время он был похож на обнищавшего и напуганного дворянина, который пытался прикинуться совслужащим под вывеской «Ленмашучет». Моя тетка Люлюша, в прошлом актриса Тюза, вдова врага народа, жила на улице Бородинской. Ее муж был из обрусевших немцев, недостаточно, видимо, обрусевших, чтобы не быть заподозренными в шпионаже. Короткая, старинно-гранитная Бородинка всегда казалась мне театральной декорацией для инсценировки Люлюшиной жизни. Улицу пощадили обстрелы. В 60-х там было всего 2-3 новостроечных здания, в остальном царил модерн. Дома пропилеи, ажурные ворота с изысканным узором, модным на рубеже веков. В Люлюшиной коммунальной квартире жила еще только одна семья – две интеллигентные женщины, мать и дочь. Во время блокады был еще мальчик, подросток. Всегда сидел в кухне на подоконнике и листал поваренную книгу с цветными картинками. В квартире были зеркальные окна и такие высокие потолки, что жильцы не могли сметать с них пыль и паутину. Поэтому с годами потолки исчезли из виду, словно в густом тумане. А внизу, в комнатах, мелькали, как на улице, остатки петербургского модерна, включая саму Люлюшу и ее соседок. Люлюша даже в 1955-56 годах панически отказывалась разузнавать о судьбе мужа официально, но приходила к нам на разъезжую на встречи с людьми, вернувшимися из лагерей, в детской надежде, что там все друг друга знали. Как многие, она не могла представить себе сталинских масштабов. Другим родственным гнездом моего детства была огромная темноватая комната в коммуналке на Староневском в глубине второго двора. Туда мы ходили в гости к родной сестре моей бабушки, тетке Тане. Обе сестры родились и выросли в Петербурге, обе вышли замуж за поляков. Бабушка за нотариуса, тетка Таня за инженера-мостовика и уехала с ним во Владикавказ. Вот была красивая пара, тетка и ее поляк. Голливуд. В 1937-м мостовика арестовали во Владикавказе за планирование взрыва моста, который он сам построил. На следующий день после ареста тетка Таня пошла выяснять. Ничего не выяснила. Передачу у нее не взяли, говорить с ней отказались. Она медленно плелась домой, когда ее сзади обогнал незнакомец и на ходу тихо сказал: «Немедленно уезжайте, сегодня же, куда глаза глядят, ваш муж расстрелян». Сказал и прошел мимо. Тетка Таня послушалась и уехала в Ленинград. Младшему брату, педиатру военно-медицинской академии, удалось ее прописать на Староневском у своей первой жены, чья комната в коммуналке была незаконно большой для одного жильца. Комната на Староневском была моим первым музеем. Там мраморная голая Ева размером с огромную куклу задумчиво смотрела на яблоко, которое держала в склеенной руке. На круглом столике на бархатной скатерти стоял матовый фарфоровый слон с отверстием в спине, превращавшим его в замысловатую вазу, и в тайник. Изогнутая бронзовая дама держала изогнутый бронзовый цветок, который загорался розовым светом. Какая-то была таинственная и веселая комната. В ней собирался весь семейный клан. Приезжали из Мурома двое медиков, племянников. Люлюша привозила разбомбленную тетю Надю с ворохом семейных петербургских историй, старушку, которая жила пока за ширмой на коммунальной кухне где-то на Загородном. На крахмальной скатерти, на треснувшем кузнецовском фарфоре, тетки Танины пироги соперничали с бабушкиным Наполеоном. Громко, словно для галерки, разговаривала Люлюша. Мама с муромской кузиной, присев на корточки, курили перед открытой дверцей кафельной печки и шептались. И я счастливо засыпала на плюшевой атаманке под гобеленом, играв в Сырсо. Все это кончилось из-за всплывшей на поверхность блокадной истории, известной мне в неточных обрывках. Родственница, которая приютила бежавшую из Владикавказа тетку Таню на Староневском, в блокаду начала медленно и мучительно умирать. И тетка Таня, не выдержав, ушла к соседке, бросив умирающую одну. Соседка в один судный день рассказала об этом детям погибшей, муромским медикам. Клан раскололся на простивших и непростивших. Тетку Таню вскоре уплотнили, и она переселилась к нам под бок в комнатушку на улице Боровой, диковинным образом сохранившей название с XVIII века, когда ее прокладывали по вырубкам соснового бора. Петербургский микрорайон, в котором я родилась и дожила до 35 лет, был когда-то Ямской слободой. Там и до сих пор остались улица разъезжая, Ямские бани, Ямская улица, на которой 30 лет прожил Достоевский и написал там последний роман «Братья Карамазовы». В годы моего детства, сразу после снятия блокады, разбомбленные и приезжие начали занимать квартиры и комнаты погибших. В нашей коммуналке появились новые жильцы – семья тренера из физкультурного института Лесгофта, четверо в одной комнате, семья геолога, четверо в одной комнате, и две женщины-работницы из деревенских. Обе жили в худших комнатах, маленьких, окнами во двор, зато, правда, солнечных. Обе были озлоблены, и мне казалось, что именно из-за разницы не столько в жилплощади, сколько в том, что жизнь меньше им улыбалась. Соседки, такие же нищие, такие же вдовы, читали книги, обменивались впечатлениями о фильмах, рассказывали случаи из жизни и смеялись на общей кухне. А эти двое стряпали, поджав губы, и уходили в свои комнаты, если не было повода на что-нибудь рассердиться и расскандалиться. После 40 лет жизни в Питере город как был, так и остался для них чужим. Плавильные котлы питерских коммуналок рождали в моем поколении уже не оторопи отчаяния, как у поколения наших бабушек и дедушек, а анекдоты и шутки, как в стихотворении юного тогда поэта Глеба Горбовского «Квартира». «Я свою соседку изувечу, я свою соседку изобью, я ее в стихах увековечу, чуждую и все-таки мою». Я долго ошибалась, думая, что деревенских жителей в Петербург моего времени занесли только революция и война. О раннем наплыве извне мне напомнил художник Петров Водкин в книге «Пространство Евклида», где описано ярко и довольно безжалостно заселение города деревенскими жителями в канун XX века. Цитирую. «На солнечной стороне Невского шелест шелков и дзиньканье шпор, салюты котелков и цилиндров». Лица женские с улыбками недосягаемости и дурманящей красоты. После 4 вся эта волшебная порода людей скрывалась за бездонными зеркальными окнами особняков. И как клопы залезали дикари в эту недосягаемую, казалось бы, для них налаженность. Гнезда их у вокзалов расположатся с сундуками расписными на площади. «Чьи вы?» – спросишь. «Рязанские, Череповецкие, Тверские», — ответят дикари. Среди них коновод, в скобку волосы, с глазами, осторожными, как во вражеском лагере. Подойдет городовой. «Разойтись бы вам, мужики, на видном месте тесноту делаете». Коновод тут как тут. «Не извольте беспокоиться, ваше степенство, мы свата поджидаем, на квартиру нас поставить должен». Городовой сделает строгое лицо, но тут дворник с метлой подоспеет. «С Прошинской волости нет ли кого?» Дикали заполошатся от радости. «Мы, Прошинские, нечто наш!» Окажутся родные здесь дворнику. Тетке Милане двоюродного брата свояком окажется дворник. И целая ватага уведется им в подвал дворницкой на Лиговке. Конец цитаты. Цилиндров и шелков на солнечной стороне Невского я, естественно, не застала, но помню в 47-48 годах гуляние в Крепдышине. Мамина подруга сшила платье и мне из остатков своего отреза. И мы втроем, я с эскимо в отставленной руке, чтобы не капнуть на платье, гуляем, попадая изредка в волну аромата красной Москвы, в праздничной толпе, мимо синих штампов на цоколях зданий с надписью «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Возвращаясь к Петрову-Водкину. Еще безжалостнее и еще красочнее запечатлел цепкий глаз художника внедрение деревенских антрепренеров в петербургскую, как он пишет, налаженность конца XIX века. Мужики из-под воль до кармана благородного добирались. У полового свои номеришки для на время заводятся на Лиговке, у разносчика ловчонка мелочная. Плотник до подрядчика доберется, дом себе на песках на объедки от подрядов вытянет. На капитал мужик сядет, разомлеет, раскаяние нападет на него от того, сколько он благородной крови выпил. И для спасения души соорудит он Васину деревню на 17-й линии, набьет ночлежку, как мешок горохом, беднотой и ворами. Разведутся в Васиной деревне болезни и начнут перебираться через Неву к зеркальным окнам. Конец цитаты. Правда, уроженец волжского городка Петров-Водкин не приметил остальных десятков тысяч крестьян, осевших на Обуховском, на Путиловском и еще на 640 заводах, росших как грибы вокруг города дворцов, особняков и зеркальных окон. Там они и жили, в слободах за Обводным, за Невской, за Нарвской, у горячего поля, где происходили страшные драки, слобода на слободу. Недаром у Ахматовой. В черном ветре злоба и воля. Тут уже до горячего поля, вероятно, рукой подать. Тут мой голос смолкает вещи, тут уже чудеса похлеще. Но уйдем, мне некогда ждать. К началу моей сознательной жизни, к 1960 году, все то, что осталось от слоев петербургского общества, давно нивелировалось, за редкими стойкими исключениями, и смешалось в полуобразованное, настрадавшееся, нищее, осоветившееся ленинградское население. Но в каких бы противоздравого смысла правилах жизни нас не растили, в каких бы убогих коммуналках мы ни жили, стоило нам выйти на улицу, как мы попадали в Петербург. И он не был запрещен. На нем не висело объявление «Вход только по спецудостоверениям». Мы играли в пятнашки у здания, построенного Николаем Бенуа. Лечили зубы в клинике на Невском. Мы тащились на занятия музыкой Ванечка в дворец. И летели с выклинченной трешкой по улице Росси через Екатерининский садик в Норт за пирожным Буше. Соседские мальчишки плевали на дальность фонтанку с прелестного чернышового мостика, пока их не одергивал какой-нибудь пожилой прохожий. В юности мы ходили на свидания, на которых всегда третьим присутствовал Петербург, и это делало нас разборчивее, застенчивее, сдержаннее. Этот город требовал соответствия, он формировал нас больше, чем любые идеологи и пропагандисты. У нас отняли Библию, но она вся была в Эрмитаже, на картинах пропагандистов не нашим чита. Не знаю, какой город вызывал больше противоречивых чувств, чем Петербург. Начиная с его климата и природы, Достоевский в «Подростке» раздраженно писал: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли вместе с ним и весь этот гнилой, склизкий город, и останется прежнее финское болото?» Вот один гений напишет такое, а другой ему на это: «Твоих таинственных ночей, прозрачный сумрак, блеск безлунный». В середине XIX века питерский журналист иронизировал: С первыми числами июня кончается царство густой грязи и начинается царство жидкой. Календарь показывает наступление лета. Предосторожность похвальная, а то трудно заметить. И петербуржец то промокает от дождя, то просыхает от холодного ветра. Конец цитаты. Ох, я помню этот холодный ветер с залива, который превращал улицы в аэродинамические трубы. В начале такой улицы ты не очень верил, что сможешь дойти до ее конца против тугого напора сырого, пронизывающего до костей барея. Но он всегда дул на фоне каких-нибудь кариатид или колонн бывшего купеческого особняка, или на фоне Шереметьевского дворца, стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости – и гнал по Неве стада стальных барашек, повторенных, или, как иногда казалось, повторяя пейзажи Евгения Лансере. И даже разрушительные наводнения, схлынув, оставляли после себя поэтические строки, не только в пушкинские времена. О двух самых страшных наводнениях 1824 и 1924 мы читали на рубеже 60-х годов в стихотворении 25-летнего тогда Александра Кушнера. Читали с волнением, потому что именно его ранние стихи были одними из первых ростков новой питерской поэзии, поэзии, про которую мы думали, что она кончилась вместе с Серебряным веком. «Два наводнения с разницей в 100 лет, не проливают ли какой-то свет на смысл всего? Не так ли ночью темной стук в дверь не то, что стук двойной, условный? Похоже, дважды кто-то с фонаря заслонку снял, и в темном интервале бумаги жгли, на балах танцевали, в Сибирь плелись и свергнули царя. Вздымался вал, как схлынувший точь-в-точь 100 лет назад, не зная отклонений. Вот кто герой, не Петр и не Евгений, но ветер, но мрак, но ветреная ночь».
На волнах Радио Свобода вы слушали новую главу «Любимый город» воспоминаний Марины Ефимовой. Продолжение в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.